YouTube и в Яндекс.Эфире.
Приветствую всех радиослушателей. В Москве 16:08, в студии я, Калуа Хильгов. И эта программа «Были о правах». И, естественно, я ее не могу вести без своего дорогого соведущего Алексея, который с нами по скайпу. Добрый день, Алексей.
Добрый день, Калой. Нас можно смотреть на основном канале «Дилетант». Нас можно смотреть в Яндекс.Эфире. Телефон для ваших смс +7 985 970 45 45. Ждем ваши вопросы и комментарии по смс по этому телефону. А сейчас, как обычно, в начале нашей передачи некоторые новости правовой сферы. Комитеты Совета Федерации работают над поправками, которые закрепят в законодательстве термины, вошедшие в обиход с пандемией, в том числе самоизоляция, режим ограничительных мер, масочный режим, социальная дистанция, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования, сказала Матвиенко в интервью ТАСС. Она также отметила, что некоторые понятия уже закреплены, например, удаленная работа и дистанционное обучение. Письма счастья со штрафами начнут получать автолюбители, помывшие машину в реке, припарковавшие железных коней на газоне, тротуаре, детской или спортивной площадке, или как-то иначе нарушившие правила благоустройства и человеческого общежития. После принятия нового кодекса об административных правонарушениях подобные нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами. Как рассказал советник министра юстиции России Денис Новак, решено отказаться от идеи прописать детально нарушения в сфере благоустройства. Вместо этого предложена гибкая схема. В КоАП останется одна статья, наказывающая за нарушение правил благоустройства. А на местах власти уже будут конкретно прописывать, что можно, что нельзя. Отдельный пункт в статье кодекса будет наказывать за нарушение правил благоустройства владельцам автомобиля. В каждом регионе своя специфика, да и невозможно прописать в федеральном законе единые нормы для страны. Пленум Верховного суда России одобрил проект поправок в Уголовный кодекс, смягчающих правила назначения наказаний. В частности, совершенствуется процедура освобождения от уголовной ответственности, а также вводится понятие уголовного проступка. Например, к уголовному проступку будут отнесены мелкие кражи. Несколько лет назад в Уголовном кодексе было введено правило: лицо, впервые совершившее нетяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если возместит ущерб. При этом человеку может быть назначен судебный штраф, но судимости у гражданина не будет. В 2019 году судами Российской Федерации с назначением судебного штрафа было освобождено от уголовной ответственности более 52 тысяч лиц. При этом общая сумма судебных штрафов, назначенная в соответствии со статьей 10.44 Уголовного кодекса Российской Федерации, составила 825 миллионов рублей, рассказывает в Верховном суде России. Но все-таки нередко за тяжкие преступления выносятся обвинительные приговоры, то есть люди получают официальное пятно в биографии. Иными словами, число осужденных за нетяжкие преступления растет. Проектом предлагается ввести новые меры уголовно-правового характера, которые назначаются судом при освобождении от уголовной ответственности. Суд сможет отправить человека на общественные работы. При этом в Уголовном кодексе вводится понятие уголовного проступка. И вот эта новость и стала, собственно, темой для нашей сегодняшней беседы. Мы решили поговорить о тех мерах, которые приняты в последние, ну, скажем так, два десятилетия в рамках смягчения уголовной ответственности. Ну, например, я хорошо помню, что когда в советское еще время заканчивал институт, в Уголовном кодексе были такие ныне ушедшие виды уголовного наказания, как ссылка, высылка, конфискация имущества, но не было таких, как общественные работы, не было такого, как арест. Арест предполагался только административный, тот самый на срок до 15 суток. Да? Все ограничения свободы не было, только лишение свободы. Вот эти вот сравнительно мягкие меры наказания появились, в общем, не так уж давно. Вот это что, тенденция? Это просто вот некий такой импульс 90-х, и все опять возвращается к устражению? Или действительно потихонечку происходит либерализация уголовного законодательства?
Алексей, вы очень правильно упомянули историю уголовного права в Советском Союзе, потому что она, естественно, стала продолжением уже в новой России, и очень многое перешло в действующее законодательство, уголовное законодательство в начале 90-х, в середине 90-х. Надо сказать, что уголовное право в Советском Союзе было достаточно жестким в отношении наказаний, и статистика была, может быть, чуть лучше, чем сейчас с точки зрения обвинительных приговоров, но в целом она была достаточно жесткой. И когда преобразования демократические требовали нового пути, соответственно, они еще, скажем так, волочились, вот эти вот советские остатки, они волочились за нами вот как некое наследство Советского Союза. Но мы в конце 90-х присоединились к конвенции, Европейской конвенции по правам человека. Очень много после чего, да, после чего очень много дел стало переходить в инстанцию Европейского суда по правам человека, откуда возвращались решения измененные, отмененные, и начала складываться практика, и, по сути своей, нам стали показывать, насколько мы уродливо сложили свою уголовно-правовую систему. Это продолжается и по сей день, но тогда это было разительно заметно. Почему? Потому что все-таки с учетом тех преобразований, которые мы видим сегодня, за последние 15-20 лет, как вы сказали, действительно гуманизация происходит. При всем том, что наша страна, в нашей стране вот уголовная, уголовно-правовая сфера, это правоохранительные и судебные органы, они практически срослись воедино, да, хотя это по Конституции разные ветви власти, но они по факту работают сегодня как один механизм, механизм обвинительный в большинстве своем, и вот реальное разделение властей можно увидеть только если там под микроскопом какие-то конкретные случаи разбирать. Поэтому, конечно же, это действительно гуманизация, и гуманизация не только и не столько потому, что вот вдруг в нашей стране стали видеть, что вот, вы знаете ли, у нас плохое, там, уродливое уголовное право, поэтому мы должны все это исправить. А в том числе и скрипя зубами, потому что у нас есть подписанная конвенция, Европейский суд нам показывал: ребята, вот здесь вы не правы, вот здесь у вас должно быть так. И сейчас даже, вы знаете, наверное, Алексей, один из таких примеров, это Европейский суд нам предписал незаконность того, что, например, в судах находятся клетки для содержания обвиняемых, подсудимых, то их упразднение тоже встречает болезненное сопротивление со стороны силовиков, хотя, в принципе, никаких проблем это не должно вызывать. Да? Когда-то в 90-х был действительно побег, и после чего эти клетки были введены, но а для чего вообще тогда нужны службы приставов и другие правоохранительные органы, которые не смогут обеспечить безопасность действия суда? Поэтому, конечно, нам показывают, насколько мы, скажем, находимся в не очень правильном состоянии относительно применения уголовного права в отношении обвиняемых, подозреваемых или подсудимых, но в любом случае, конечно, это гуманизация, конечно, это смягчение, и то, что та новость, о которой вы сегодня сказали по поводу уголовного проступка, это еще один шаг в этом направлении, и я считаю это правильным, и я считаю, что вообще преступления, за которые предполагается наказание, уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, совершенное впервые, вообще должно быть декриминализовано. И объясню, попозже объясню, почему, приведу статистические данные. Считаю, что вообще такие ситуации, когда люди допускают какие-то ошибки, и их за это уголовно осуждают, и ставят на них пятно, как вы сказали, и это пятно их сопровождает всю жизнь оставшуюся, это связано и с работой, и с дальнейшей перспективой, и даже на детей это все, на детях это все отражается. Поэтому, конечно, такие инициативы можно только приветствовать.
И... Ну вот, Калай, я не знаю, вы согласитесь или нет по поводу нынешней ситуации. Я очень хорошо помню, что в позднесоветское время лишение свободы было практически обязательной мерой наказания, в том случае, если выносился обвинительный приговор, и публика обсуждала только условно или реально, да, и что там еще дали, там, со ссылкой дополнительно от 2 до 5 с конфискацией или без конфискации, да. Вот можно сказать, что сегодня в общественном сознании преодолена вот эта максима, что если уголовное наказание, это обязательно лишение свободы?
Нет, к сожалению, нет. Нельзя сказать, что это преодолено, потому что в большинстве случаев действительно так и думают. Будет это условный или реальный срок, а если это реальный срок, то какой это срок, а если это срок, то какой это режим будет и так далее. Конечно, до того, как преодолеть вот эту самую константу, о которой вы сказали, ну, нам придется еще, я думаю, пару десяток лет попотеть, чтобы люди уже могли реально оценивать объективную судьбу того или иного подсудимого. Ну, мы сегодня говорим не только и не столько о конкретной декриминализации конкретных статей, а в целом будем говорить, я думаю, о вообще, что такое декриминализация, каковы причины ее появления, почему она появляется и для чего государство применяет декриминализацию, ну и категории преступлений в нашей стране за последние 15-20 лет, к которым применялся этот процесс, и что мы в итоге получили, применяя этот процесс к уголовным, в уголовном праве. Вообще, поначалу скажем, что такое декриминализация, да, вот как мы и сказали уже, в любом обществе, в принципе, в любом обществе складывается такая ситуация, что те или иные уголовно наказуемые деяния в какой-то период перестают быть опасными в том смысле, которым были изначально заложены, и их необходимость нахождения в уголовном кодексе, она, мягко говоря, отпадает. И вот в таких ситуациях применяется как раз декриминализация. В юридическом смысле это значит, что либо преступление переквалифицируется в более мягкое преступление, либо это значит, что их переводят из разряда уголовных в разряд административных там, или дисциплинарных, или иных там, правонарушений или правомерных действий.
Ну, либо ответственность вообще отменяется, как да, это было это очень широко применяемой в советское время статьей о спекуляции.
Совершенно да? Верно, да. Либо, как вы сказали, полная декриминализация. Мы сейчас разберем вопрос полной и неполной декриминализации. Как раз полная – это когда, как вы сказали, из статьи она убирает, то есть из уголовного закона это преступление, эта диспозиция убирается, и, соответственно, она не появляется ни в каком другом, да? А неполная декриминализация – это как раз когда, например, мы знаем, да, административная преюдиция, есть такой термин, это когда преступление, то есть сначала это административное правонарушение, и если в течение года оно повторится, то оно превращается в уголовное преступление. Вот как бы это неполная декриминализация. Причины таковых есть, ну, я, по крайней мере, выделил для себя несколько причин. Во-первых, это гуманный характер, который у нас заложен и в Конституции, и в Уголовном кодексе, да, мы знаем прекрасно, что права и свободы человека, по крайней мере, задекларированы, что они являются высшей ценностью в государстве, и признание этих прав и свобод является обязанностью того самого государства. Ну и, соответственно, второе – это здравый смысл, в конце концов, да, когда ну, зачем перегружать тексты тех или иных там, кодексов неактуальными статьями, которые содержат ответственность за деяния, которые потеряли общественную опасность? В этом смысле тоже одна из причин декриминализации. Ну и в-третьих, это, на мой взгляд, одно из самых важных, это, наверное, статистическое значение этого процесса. Потому что, например, когда мы изучаем, сопоставляем теорию и практику в том или ином, в совершении того или иного преступления, можно, например, посмотреть, что за какое-то преступление наказание предусмотрено в виде штрафа либо лишения свободы, то в данном случае суды склоняются больше к штрафу, если это не опасное для там, общества преступление. Да? То есть склоняются больше к штрафу. Почему? Потому что это совершено впервые и так далее, и так далее. И когда мы говорим про то, что это не даже небольшой тяжести преступления, за которое не полагается лишение свободы, но даже если человек приговорен к штрафу, это уже судимость. И вот в этом смысле как раз Верховный суд и проявил инициативу, чтобы эта судимость как бы не ложилась пятном на судьбу человека в будущем.
Колой, скажите, а вот вообще важный вопрос. Насколько в нынешней Российской Федерации судимость мешает жить человеку?
Вы знаете, мешает. Мешает, потому что например, когда речь идет о предпринимателях, Очень часто мы знаем, что предприниматели привлекаются к уголовной ответственности, но это мешает, например, в дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность, организовывая какие-то компании. Да, формально
ну,
нет.
На кредитную историю это каким-то образом?
Это в том числе, то есть формально никаких влияний на кредитную историю, конечно, нет. И нет такого требования несудимость. Но вы знаете, что на практике та же служба безопасности банка легко может проверить предпринимателя, был он судим или нет. И если он был судим, то со ссылкой на какую-то другую причину, но, вероятнее всего, могут отказать. Поэтому, конечно, здесь, помимо всех других ограничений, о которых я говорю, это, там, нельзя там, преподавательством заниматься и так далее, и так далее. Ну, то есть ограничения, ряд ограничений, которые, ну, действительно усугубляют.
Ну, вообще доступ к госслужбе довольно сильно
да,
ограничен.
Да, доступ к госслужбе, это я даже не говорю, потому что мы сейчас говорим о предпринимателях. Но если мы говорим, там, действительно о чиновнике или о человеке, который хотел бы выйти на госслужбу, это уже, ну, на 100% ограничение.
Непреодолимая
барьера. Да, несмотря на конституционное право и все остальное. Конечно, судимость – это большая проблема для человека, и, к сожалению, у нас практика погашения судимости, она автоматически, а вот снятие судимости, она у нас не очень развита, и в этом направлении, конечно, есть куда смотреть, есть что править, да, в законодательстве для того, чтобы людям была доступна эта функция, эта опция, да, снятие судимости. О чем это? Когда мы говорим, что человек судим, и он там был судим в 90-х годах, сейчас он занимается предпринимательской деятельностью, у него там, не знаю, 300 человек в штате, он обеспечивает столько рабочих мест, но вот эта судимость, которая там волочится за ним уже 20 с лишним лет, она может ему там ограничить его в каких-то других его там пожеланиях или возможностях. Соответственно, для него, для такого человека, который за более чем там 20 лет не совершил никаких преступлений, не был привлечен к уголовной ответственности, для него, да, действительно, в законе прописана возможность снятия судимости, но это настолько муторно и сложно, что если там где-то не принять нормы, которые бы обязывали суды это делать, да, а не на усмотрение суда оставлять эту историю, то это практически очень сложно сделать. Поэтому судимость, естественно, оставляет большое пятно на человеке.
А какой-то дополнительный контроль за судимыми существует там со стороны участковых, например? Обязаны ли они сейчас там отчитываться о том, что у них судимые на участке делают и так далее?
Нет, если судимость, если это не условная судимость, где человек во время, в период условной судимости, ну, да, он должен отмечаться, то человек, который вышел и отбыл наказание, там, что называется, от звонка до звонка, то к нему никаких мер последствий принуждения нет, за исключением дел террористической направленности. Там вот ввели относительно недавно такое обременение, как обязательство явиться по месту жительства к сотрудникам, плюс там есть еще ограничение чуть ли не с 10 до 6, чтобы из дома не выходил. Такое тоже есть. В нашей практике было дело в Татарстане. Человек был осужден по террористической статье, вышел, жил у себя в Татарстане где-то в селе, но вот выходить с 10 часов вечера из дома ему запрещалось.
Напоминает отношение к несовершеннолетним, находящимся на учете в инспекции.
Да, совершенно верно. Так вот, говоря о неполной декриминализации, я хотел привести пример, когда, например, помните, в 2016 году нанесение побоев, неуплата средств на содержание детей или родителей, а также мелкое хищение были декриминализованы и переведены в разряд административных правонарушений.
Да, это тогда вызвало очень жесткую, так сказать, серьезную дискуссию в том, что касается семейного насилия, в первую очередь.
Совершенно верно. Так вот, с 2016 года количество осужденных за нанесение побоев сократилось с почти 20 тысяч тогда в год. Это я говорю, кого привлекали к уголовной ответственности, до 2000 в 2019 году. Но при этом к административной ответственности в 2019 году привлекли почти 120 тысяч человек. Понимаете, да? С одной стороны, декриминализация побоев вызвала большую дискуссию в обществе из-за того, что это все-таки довольно частое, да, но мы до этого момента не знали действительное количество людей, которые совершают такие правонарушения или преступления. А сейчас мы понимаем, что привлечь по административной ответственности гораздо легче. Соответственно, оформить протокол и так далее, там, либо оштрафовать, либо там, арестовать человека гораздо легче в рамках административного процесса, нежели уголовного, потому что это уголовное дело, расследовать, прокуратура и все остальное. И поэтому выявилось вдруг, что сотрудники полиции гораздо больше фиксируют таких нарушений, гораздо больше. Еще раз, в 2016 году зафиксировано около 20 тысяч, а в 2019 году зафиксировано около 120 тысяч, то есть...
Рост в 6 раз.
В 6 раз. Но это не потому, что насилие выросло в 6 раз.
Нет, конечно.
А потому, что началась фиксация этого, когда оно превратилось не в уголовное деяние, а в административное правонарушение, началась фиксация этого. И мы понимаем реальную проблему, да, то есть она гораздо больше.
Я правильно вас понимаю, что вы считаете, что в данном случае перед нами пример того, когда декриминализация какого-то состава делает борьбу с ней более эффективной?
Борьбу с ней может быть и неэффективнее, но, по крайней мере, это показывает масштаб бедствия.
И нет, уже... если больше людей привлечено хотя бы к административной ответственности, это, в общем, борьба.
Совершенно верно. И если мы говорим про административную преюдицию, да, то повторное такое нарушение в течение года уже будет грозить уголовной ответственностью. В этом смысле это некий сдерживающий фактор для тех, кто применяет насилие.
Да, такой, да,
да, да, да. То есть... И самое главное, что не привлечь уже нельзя будет, потому что в первый раз он уже привлечен к административной ответственности. Да? И вот подобного рода, скажем так, процессы, которые позволяют увидеть полный масштаб бедствия, у нас на самом деле могут быть гораздо больше этих процессов. И история с домашними там, насилием и побоями показала, каково реальное число этих правонарушений, которые могут вырасти в уголовное преступление. Вообще процесс гуманизации в нашей стране, на мой взгляд, начался где-то с начала нулевых. И в 2003 году началось это с того, что у нас по инициативе президента были снижены наказания в отношении несовершеннолетних. Я думаю, мы продолжим об этом как раз после новостей. Да. Мы продолжаем говорить о гуманизации уголовного законодательства в нашей стране. Мы, это Калой Ахильгов и Алексей Кузнецов. Алексей, мы продолжаем. Я начал говорить перед перерывом о том, что в нашей стране гуманизация началась в первую очередь с несовершеннолетних, и наказание в отношении несовершеннолетних было сокращено практически в два раза. То есть это было в декабре 2003 года. Максимальное наказание за преступление, не относящееся к категории особо тяжких, то есть за которое не предусмотрено предусмотрено наказание свыше 10 лет, лицам моложе 16 лет сокращены с 10 до 6. То есть максимальное наказание по тяжким преступлениям в отношении несовершеннолетних предусмотрено до 6 лет. Это, ну, существенно, с учетом того, что все-таки по тяжким статьям, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы, реально никогда не дают 10, а дают обычно в зависимости от ситуации там, от 2 и до там, 6-7, то, в принципе, если брать такую же пропорцию вниз, то для несовершеннолетних это действительно достаточно хорошее, скажем, смягчение. Почему? Потому что в подавляющем большинстве случаев это люди, которые совершили впервые преступление, а для них может быть и предусмотрено в том числе и условное наказание. Поэтому это хорошо. Но
да. При этом периодически оживляется дискуссия, в том числе, так сказать, сверху разные сигналы подаются, о том, что есть общественный запрос на снижение возраста уголовной ответственности. Часто звучат предложения снизить его до 12-14 лет.
Да, согласен, но я как раз отношусь к тому лагерю, который против этого, потому что, чем больше потенциальных привлекаемых уголовной ответственности, тем хуже для государства, я считаю. Почему? Потому что если мы снизим с 16 лет до 12, вы представляете, вот этот люфт, это же основная часть там, людей, которым там, от 10 до 20 лет, это как раз вот средний возраст между этим. И, естественно, среди них есть хулиганье, естественно, среди них есть те, кто может совершить и уголовное деяние в том числе, но привлекать их за это означает рушить их жизнь с самого начала, по большому счету.
Я тоже сторонник того, чтобы использовать другие меры, ведь на самом деле никто же не говорит о том, что если 13-летний человек совершил преступление, что он не несет вообще никакой ответственности.
Безусловно, нет.
Предусмотрены определенные меры воздействия на него, некоторые из них довольно неприятные, да, но уголовная ответственность, в общем, никого еще, практически никого на путь истины не возвращала.
Особенно в нашей стране, но это другая тема. Кроме того, запрещено назначать наказание в виде лишения свободы лицам, которым исполнилось от 16 до 18 лет, если они совершили преступление небольшой тяжести. Напомню, небольшая тяжесть – это преступление, за которое предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. То есть таким, ну, это на самом деле, скажем так, это на бумаге. Формальный подход в данном случае, потому что если мы исходим из практики, то за преступление небольшой тяжести даже несовершеннолетним никогда, практически никогда не дают реальных сроков. То есть это всегда условный либо штраф в зависимости от того, был ли судим человек, не был судим и так далее. Поэтому вот этот момент, он более такой, носит более формальный гуманный характер. Более того, нижний порог наказания, которые могут назначаться несовершеннолетним за тяжкие и особо тяжкие преступления, он сокращен наполовину. То есть, если, условно говоря, за особо тяжкое преступление предусмотрено от 7 до там, 12 лет, то в отношении несовершеннолетних это будет не от 7, а от 3,5 и там дальше уже пропорционально наверх.
Но, в принципе, суд ведь может по своей инициативе назначать и ниже нижнего порога.
Да, может, да. Есть в Уголовном кодексе такая статья «Ниже низшего предела». Это тоже, кстати говоря, один из инструментов гуманизации. Кстати говоря, ниже низшего предела почему-то крайне редко используется. Оно используется в отношении тех, кто заключает досудебные соглашения, либо там берет особый порядок. Мы знаем, что сейчас это не так просто, как раньше было. Но ниже низшего предела, в том числе и в отношении больных, применяется. Но в целом она не так часто встречается, как хотелось бы, конечно же. Я не могу не прочитать сообщение нашего слушателя из Оренбурга, это Фархад, наш постоянный слушатель, он говорит, что я против декриминализации статьи «Незаконное создание юрлица», а мы знаем, что Верховный суд предложил в том числе и эту статью, потому что мэры городов получат простор для их создания через подставных лиц, а у нас мэр был осужден как раз по этой статье. У каждого своя практика, и возможно, что Фархад действительно прав, но это вопрос, наверное, не столько к незаконному созданию, сколько к другим уже квалификациям.
Вот мне тоже кажется, что если речь идет о незаконном создании мэрами подставных фирм, то там будут несколько составов других, помимо, так сказать, незаконного создания юрлица.
Согласен. Продолжаем. У нас будет сегодня так немало, на самом деле, статистических данных. Вот в результате того, что мы сказали, вот снижение нижнего порога, запрет на реальные сроки и так далее, вот в результате этого в 2019 году было осуждено 2800 несовершеннолетних, а в 2003 году было 96 тысяч, то есть почти в 5 раз меньше осужденных несовершеннолетних сейчас, чем в 2003 году. Это вот как раз период, когда началась гуманизация.
Сейчас около 20 тысяч, вы сказали,
сейчас,
да?
Нет, сейчас около... около 17 тысяч сейчас, и около 97 тысяч было тогда. То есть 2003
году. Ну, то есть ровно в 5, да, больше, чем в 5 раз.
Совершенно.
Около 6 раз.
А вот к реальному сроку осуждались в 2019 году 2800 человек, а в 2003 году 25 тысяч человек. То есть, опять же, разница колоссальная, да, то есть в 9 раз разница была.
Меньше получается, да?
Сейчас меньше, чем в 2003 году. В 2003 было 25 тысяч осужденных несовершеннолетних, сейчас 2000, там 2800 осужденных несовершеннолетних. Гуманизации, конечно же, способствовали, как вы сказали, альтернативные виды наказаний. Это ограничение свободы, это исключение нижнего предела наказания. Помните, мошенничество у нас было от 5 до 10 лет лишения свободы.
Да,
и,
да.
по-моему, с 2011 года оно стало от 0 до 10. То есть возможность назначения условного наказания появилась, либо наказание там, 2, 3 и так далее года. Раньше этого было невозможно, потому что нижний порог был 5 лет. Ну, действительно, достаточно жестко. Кроме того, исправительные работы. Важный момент. К преступлениям небольшой тяжести стали относить... Раньше, если помните, опять же, да, до 2011 года, насколько я помню, небольшая тяжесть – это были преступления, за которые наказание предусматривалось до 2 лет лишения свободы. И сейчас, с 2011 года, и сейчас, по сей день, это до 3 лет лишения свободы, это небольшой тяжесть. То есть это тоже помогло вывести многих вот как раз из зоны риска попадания в тюрьму.
Из зоны риска зоны, да, извините.
Да, из зоны риска зоны, совершенно верно. Но смотрите, вот что касается зоны риска зоны, да, сейчас, когда мы выходим в суд, и следователи ходатайствуют суд об аресте человека, там, подозреваемого, обвиняемого, то следователь всегда говорит о чем? Он подозревается в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание свыше 3 лет лишения свободы. То есть он имеет в виду, что это свыше, то есть преступление не небольшой тяжести, а средней либо тяжкой. И закон позволяет им, исходя из этого, основываться на этом и заявлять суду о том, что есть основания для ареста человека. На самом деле, здесь пора бы уже, вот на самом деле пора уже говорить о том, что люди, которые обвиняются в совершении преступлений средней тяжести, может быть, отдельных категорий начать, да, с отдельных категорий, если нет тяжкого вреда здоровью, там, или, точнее, вреда здоровью, или каких-то опасных последствий для общества, может быть, уже перевести и эту категорию в категорию, когда нужно избирать не связанную с лишением свободы меру пресечения. В принципе, домашний арест – это тоже связано с лишением свободы меры пресечения, но она более доступна. Кстати, вот если говорить о демократизации, гуманизации, то вот мера пресечения в виде домашнего ареста, я помню, когда мы только заканчивали учиться и ходили на практики, смотрели, как это все в судах происходит, ну, домашний арест, ну, был из области фантастики вообще. То есть,
да, это, экзотика полная.
Экзотика была, мы только в фильмах могли видеть и наблюдать за домашним арестом. Сейчас, пожалуйста, домашний арест довольно распространенная мера, и это тоже как раз говорит о том, что мы немножко смотрим в сторону демократических ценностей и так далее.
Как вы думаете, Калой, это связано с тем, что технически стало проще контролировать таких людей? Ну, вот я имею в виду все эти браслеты и так далее. Или действительно что-то меняется в умах людей, отвечающих за карательную политику?
Я думаю, что технически здесь можно было и тогда это все решить при большом желании. Я думаю, что это как раз больше связано с тем, что мы же все-таки получаем много дел в Европейском суде по правам человека. Чтобы вы понимали, Алексей, четверть дел в ЕСПЧ – это жалобы из России. Четверть из всей Европы. Там рядом с нами где-то Турция стоит, еще не помню какие-то страны, но мы там в лидирующих позициях по количеству жалоб. Поэтому существенная часть жалоб попадающие в ЕСПЧ, это как раз связано в том числе и с мерой пресечения, необоснованно избранной. И это тоже является определенным таким мотиватором для того, чтобы избирать какие-то иные меры пресечения. Кроме того, мы знаем, что относительно недавно в УК ввели новую меру пресечения, как запрет на совершение определенных действий. Это тоже шаг к гуманизации, в том числе, нашего законодательства. Но хочу сейчас поговорить о том, что Верховный суд считает уголовным проступком, да, который не подпадает под понятие судимости, да, и не имеет таких последствий, как уголовное дело и приговор по уголовному делу.
Да, вот чем уголовный проступок по замыслу Верховного суда будет отличаться от преступления малой тяжести?
А в том, что преступление малой тяжести, оно сохраняется преступлением, и оно имеет свои те же самые последствия с точки зрения юридической значимости для осужденного, но уголовный проступок по своей правовой природе, он является более опасным, чем административное правонарушение, но в силу его совершения впервые и в связи с отсутствием тяжких последствий, оно может быть без осуждения в уголовном порядке. Вот как бы в чем разница.
То есть это всегда впервые, да?
Да, это всегда впервые, безусловно. Даже когда мы говорим про административную преюдицию, это тоже всегда впервые. Поэтому первый главный признак уголовного проступка, что он совершен впервые, и далее уже все остальное, да, то есть оно впервые без, скажем так, оно не имеет тяжких последствий, да, и дальше уже там, квалификация непосредственно того или иного деяния. Кстати говоря, важно сказать, мы не сказали, что среди прочих статей, которые Верховный суд предлагает декриминализовать, это кража и мошенничество без квалифицирующих признаков. То есть часть первой статьи 158 и часть первой статьи 159. И если мы уже и эти статьи готовы декриминализовать, то в чем проблема не избирать меру пресечения при совершении преступления к средней тяжести? Я не вижу никаких проблем, потому что это в том числе будет преступлением средней тяжести. Да? 158 и 159 по первой части обе. Далее, как мы знаем, вот как раз 13 октября, буквально там, позавчера, Верховный суд внес законопроект в Госдуму, и там подпадают как раз 112 составов под уголовный проступок.
Да, этот законопроект невозможно читать, потому что там гораздо больше номеров статей, чем живых слов.
Да, это перечисление. Мы не будем сегодня этим заниматься. Я лишь скажу, что это небольшой тяжести преступления против собственности, такие там кражи там, и так далее. И в том числе и мошенничество. И также к уголовным проступкам предлагается отнести небольшой и средней тяжести преступления в сфере экономической деятельности. То есть вот как раз то самое незаконное создание юрлица, о котором говорил нам наш слушатель, тоже предлагают декриминализовать, и это позволит в том числе уменьшить количество людей, которые привлекаются к уголовной ответственности. Скажу так, в 2019 году за преступление экономической направленности, которое суд хочет как раз декриминализовать, Верховный суд предлагает декриминализовать, было осуждено 44,5 тысяч человек, при этом 20 тысяч из них уже не имели судимости. Вот представляете, то есть 20 тысяч человек...
Совершили впервые, да?
Да, впервые. Если бы это было проступком, эти 20 тысяч человек уже бы не имели судимости. А вот интересно, Алексей, будет ли иметь этот закон, если его примут, обратную силу? То есть будут ли признаны они уголовным проступком эти деяния? Если следует...
Задним числом, но по идее, поскольку это же уменьшает ответственность.
Да, если это смягчает судьбу осужденного, то они должны применяться. И будет интересно посмотреть эту практику. Но подождем, пока закон обретет уже силу и вступит в законную силу. Например, есть такой состав, как незаконное образование юрлица, о котором мы говорили, да, по ним в том числе, или там, например, неуплата или уклонение от уплаты таможенных платежей, впервые совершенное, будет как раз уголовным проступком, а не уголовным преступлением, да, и не будет иметь тех последствий, которые есть при осуждении по приговору. Поэтому я думаю, что вообще в целом законопроект отличный, и давно пора его применять. Но здесь важно понять одну вещь, связанную с побоями и клеветой, потому что они у нас тоже получаются как... Вроде как побои тоже декриминализованы, но эта декриминализация не затронет, если мы говорим о побоях, которые совершены, например, из хулиганских побуждений или по мотивам политической, идеологической, расовой, религиозной вражды.
Ну, то есть то, что составляет отягчающие обстоятельства, как правило.
Да, совершенно верно. То есть это не подпадает под это, оно остается как уголовное деяние, поэтому здесь переживать за это не стоит. Смотрите, еще какой момент, важный момент, на мой взгляд, это преступление частного обвинения. Да, знаете, что в соответствии с 20-й статьей УПК уголовные дела, например, о побоях, умышленном причинении легкого вреда здоровью, клевете, они отнесены к категории частного обвинения. Эти преступления могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшего. Эти дела, я имею в виду, могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшего и подлежат обязательному прекращению при условии примирения. Вот по делам частного обвинения по общему правилу не производится ни следствие, ни дознание, а обязанность по сбору доказательств возлагается как раз на самого потерпевшего, который с момента принятия заявления становится частным обвинителем. Да, это нам говорит 318 и 321 статья Уголовно-процессуального кодекса. Так вот, статистические данные. В 2019 году в порядке частного обвинения рассмотрены уголовные дела в отношении почти 10 тысяч лиц. Из них 35% осуждены. Это 3,5 тысяч человек. 36% оправданы и 56% прекращены за отсутствием доказательств. Почему? Потому что потерпевшие, по большому счету, они не наделены публичными полномочиями, в большинстве своем не являются профессиональными юристами для того, чтобы исполнить обязательства по сбору доказательств. Они не могут это все доказывать.
Ну да, но для того, чтобы понимать, что если, скажем, вам нанесли побои, вы должны их зафиксировать, соответственно, в медучреждении, не обязательно быть юристом.
Да, но...
Значит, видимо, люди этого просто не делают.
Да, это раз. Второе, ну, опять же, у нас же есть... Нужно же доказывать, например, побои, что был мотив. Мотив же тоже как-то нужно доказывать. А как доказывать мотив, например, человеку, который вообще не знает, что такое юриспруденция, да? Что его побили с криками «черные» там, или «белые» вперед, да? Какая... То есть здесь для него это, конечно же, большая проблема. И особенно, вот как вы сказали, по делам, связанным с домашним насилием, эти дела чаще всего носят такой латентный характер и характеризуются зависимым положением потерпевшего от потенциального там, обвиняемого. Да? И в этой связи Верховный суд говорит, что нужно вводить частно-публичный характер данных преступлений, чтобы производилось дознание и чтобы потерпевшие не могли... Точнее, могли рассчитывать на помощь дознания и не обязаны были собирать доказательства в частном порядке. Кроме того, предлагается не обязывать суд примирять стороны, да, точнее, прекращать дело, а дать ему право, как это происходит в других категориях дел, дать ему право, то есть самому решать, можно прекратить дело.
То есть оставить на усмотрение суда.
Прекращать или не прекращать дело. Мы как бы говорим про декриминализацию, но здесь не сказать об этом невозможно. Есть еще пару вещей, о которых мы бы хотели сказать, но они, самое главное, мы сказали, это не самое существенное. Все это было связано с работой судов присяжных, отдельно можно поговорить и на эту тему. Поскольку у нас времени очень мало, мы вынуждены завершить сегодняшнюю передачу.
Да, я вот слушаю вас еще об одной теме, по которой нам нужно, конечно, сделать подробную передачу. Это дела частного и частно-публичного обвинения, потому что действительно они, собственно, касаются, могут коснуться практически каждого. Несколько слов о том, что ждет слушателей «Эхо» в ближайшее время. Сегодня у нас на месте два классических особых мнения в 17 с писателем Виктором Шендеровичем и в 19 с журналистом Максимом Шевченко. Обе передачи проведет Алексей Соломин. А вот в 21 час продолжение юридической, так сказать, линии на «Эхе», программе «Грани недели», тема «От поправок к законам. Как меняется государственное устройство России». И в гостях у нас будут Борис Надеждин, президент Института региональных проектов и законодательства, депутат Государственной Думы России третьего созыва и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский. Ну, а это была программа «Были о правах». Алексей Кузнецов, Калоя Хильгов. Всего вам доброго и до следующего раза.
Счастливо.
Эхо твоего города.